Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами нашу 88-ю беседу о Священном Писании. Мы с вами сейчас проходим послание апостола Павла к филиппийцам. И в прошлый раз мы с вами остановились на 3 главе, 11 стихе этого послания. Продолжаем наш разбор. Следующая небольшая часть, а именно 3 глава 12 по 21 стих, то есть до конца 3 главы, Павел говорит о цели христианской жизни. Вот перед этим апостол Павел говорил о том, что его личная цель, об этом говорится в 3 главе, в 9, в 10 стихе, в 11 стихе, найтись в Иисусе Христе не с собственной праведностью, с праведностью по закону, но с праведностью, которая дается через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога. А для чего? Чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Ну и у филиппийцев мог возникнуть вопрос. Неужели Павел такой совершенный, что он уже весь во Христе, что он уже, можно сказать, в жизни будущего века, хотя и пребывает в этом мире? Павел поясняет, начиная с 12 стиха. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Ну вот в каком смысле он это говорит? Для того, чтобы понять этот стих 12, нам надо вдуматься в слово «усовершился». Ну, слово немножко неудачно здесь выбрано в русском переводе. Напомню, что греческое по-гречески слово «совершенство» – «телеотис» означает достижение цели, достижение вершины, которая есть цель. Совершенный человек – это человек, достигший поставленной перед ним цели. Ну, конечно, каждый из людей может ставить перед собой какую-то цель, но, во-первых, и цель, поставленная человеком перед собой, может быть совершенно неоправданной, неверной, ведь человек – существо грешное и слабое, и ограниченное. И к тому же, даже если человек ставит перед собой какую-то цель, то он может ее не достичь, а может к ней двигаться совершенно неправильным путем. Таково уж свойство человека как тварного существа. Но вот Господь Бог сотворил человека и мир, в котором человек живет, с определенным намерением, с определенным планом, с определенной целью. И цель эта диктуется любовью Божией. Любовь Божия простирается на весь мир и на всех людей. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, то есть самого Бога, чтобы все люди были обожены, чтобы они жили вечной жизнью. Эту вечную жизнь мы можем приобрести только через соучастие в смерти и воскресении Иисуса Христа. Вот перед человеком, перед первым Адамом, Бог поставил такую цель. Но Адам, как мы знаем, эту цель не достиг, он попал мимо цели. И вот это по-гречески «мимо цели» звучит «амартия». Мы переводим «грех». Вот нам надо запомнить, что истинное богословское значение слова «грех» – это не попадание в ту цель, которую Бог нам предназначил. Это стрельба, так сказать, мимо цели. Отсюда и все несчастья человека, потому что он пропустил свою цель. Истинная цель во Христе. Почему, например, Церковь утверждает, что Иисус был совершенным человеком. Не потому же, что он был писанный красавец или там сильный, как какой-нибудь спортсмен, или такой вот образованный, как академик. Нет, конечно. Это наши мирские представления о совершенстве. Красота, сила, власть. Совершенным Иисус называется потому, что он достиг той цели, к которой был призван человек, то есть Адам. Он возвел человеческую природу на небеса, воскресил в себе человека. Вот это была цель. Вот Павел к такой цели и стремится, и он отнюдь не считает, что он уже ее достиг. Он не усовершился, то есть не достиг цели. Напоминаю еще раз, что совершенство значит достижение цели, усовершиться это значит достичь цели. Ну вот русский перевод немножко, видите, такой неудачный. Павел говорит, что он стремится только, не достигнет ли он этой цели. А какая цель? Христос. Как достиг меня Христос Иисус? А когда Иисус Христос достиг апостола Павла, когда он за ним гнался и схватил его? Да вот тогда, когда произошло Павлово обращение. Он же был гонителем церкви и хулителем Иисуса Христа. Но Христос так стремился к нему, потому что Павел был избранный в очах Господа и достиг его своей цели. Конечно, ограниченной цели вот апостола Павла на пути в Дамаск, где и произошло Павлово обращение. Ну, дальше, 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну, здесь апостол Павел изображает себя в виде такого бегуна, спортсмена, который бежит, забывает то, что позади, и простирается только вперед, смотрит только вперед. Он стремится к цели. Какой цели? К почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Ну, опять же, по-русски это не очень понятно, правда, переведено. То есть он стремится к почести. Почесть – это та награда, приз, да, вот, который получает спортсмен. Здесь Павел изображает себя в виде спортсмена. Он стремится к тому, к той награде, к которой, вышней награде, да, который призвал свыше Бог его во Христе Иисусе. Звание Божие – это призвание Божие. Вот Бог призвал его свыше во Христе Иисусе, и вот достичь этой цели своего призвания принесет Павлу почесть, то есть награду, приз, так сказать, венец, венец победителя. 15 стих. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Ну, то есть те из вас, которые устремлены к цели, совершенны, совершенны – это устремляющиеся к цели, тот должен мыслить именно так, то есть что он еще не у цели, но устремляется к ней. А если он думает, что он уже достиг всего, то это неверно, но надо надеяться, что Бог откроет им истину. 16 стих. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». Ну, здесь вот, конечно, церковь пребывает на земле и действует в своей ситуации, в своем историческом контексте. Каждая церковь в любое время, в каждой церкви в любое время существуют какие-то свои каноны, свои правила, по которым мы должны мыслить и жить. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Ну, для нас это звучит немножечко нехорошо, вот, когда человек говорит «подражайте мне». Но тут я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, об этом мы уже не раз говорили, полезно еще раз напомнить, что слово «подражать», «подражание» в древности, в античном мире имело немножечко иное значение, чем оно имеет у нас сейчас. Подражать – это был педагогический термин, термин учительный. Подражанием называлось поведение ученика, устремляющееся к тем знаниям или к тому образу, который он видит в своем учителе. Вот все ученики – это подражатели своего учителя. Павел сознает, что он научил филиппийцев истинным или основным истинным христианской веры, и вот филиппийцы должны достигать этих знаний или укрепляться в них, так сказать, быть пятерушниками, а не двоечниками, как ученики. Далее, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Но здесь, очевидно, апостол Павел имеет в виду неких противников самого себя, которые блуждали из церкви в церковь и возбуждали людей против апостола Павла. И к тому же, как мы видели уже из начала третьей главы, этими врагами и противниками апостола Павла были такие христиане, которых и христианами это трудно было назвать, потому что они говорили, что человек сначала должен исполнить закон, принять закон Моисеев, а потом уже обратиться ко Христу. То есть сначала надо стать иудеем, и только тогда Христос сможет тебя спасти. Это, конечно, шло вразрез со всем христианским учением, учением универсальным, где говорится о том, у апостола Павла в частности, что закон Моисеев и законы природы, все это относится к настоящему веку, который апостол Павел называет настоящим лукавым, злым веком. А христиане знают, что вместе с Иисусом Христом в этот мир вторгся новый век, иной век, который не имеет уже с этим веком ничего, собственно, общего. Этот век ведет всех к погибели. Во Христе мы обретаем новую жизнь в новом веке. И тот, кто уповает на законы природы, то есть законы этого мира, или закон Моисеев, который обращается к человеческим умениям, способностям и свойствам, те, конечно, живут по законам этого мира. Таких людей Павел называет мыслящих по-плотски или плотскими людьми. Они мыслят о земном, о чреве, пишет здесь апостол Павел. Далее, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Вот это слово «жительство» по-гречески «политевма», а вообще по-русски сейчас переводится обычно «гражданство». Вот враги креста Христова, они подлинные граждане века сего, этого мира, земного мира. Ну, скажем, каждый из нас гражданин своей страны, своего государства, граждане земли. Да, но плюс к этому у нас еще есть то гражданство, которое мы получили через нашу веру в крещение. Это гражданство в небесном Иерусалиме на небесах. Как пишет апостол Павел здесь, наше гражданство, у нас переведено жительство, на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. Ну вот, наше тело, то есть все наше бытие здесь, на земле, уничиженное, то есть оно слабое, смертное, распадающееся в конце концов в прах. оно не вечно. Но это тело, ведь апостол Павел утверждает, что в грядущий век человек войдет тоже с телом. Но это будет уже не тело физическое, тело земное, а тело духовное. Это будет тело преображения. Бог преобразит нас и сделает наше тело сообразным, то есть по той форме бытия, в которой пребывает в воскресении и в славе Иисус Христос. Славное тело. Что это значит? Слово «слава» означает видимое присутствие Божие в этом мире. Так вот, тело Иисуса Христа в воскресении было прославлено, то есть в нем совершенно очевидным стало присутствие силы Божией, которой он действует и покоряет себе все. Вот такие красивые, очень риторические слова апостол Павел говорит о цели христианской жизни, устремления к той почести, которую мы имеем на небесах, на которых мы уже граждане, только, так сказать, пока еще невидимо, но в день Господень, в день, когда этот век, этот мир сменится веком грядущим, миром иным, все это будет прославлено, то есть, видимо, Бог будет все во всем. Ну, переходим к 4 главе послания к филиппийцам. Сначала в первых 9 стихах апостол Павел дает филиппийцам увещание к единству и радости в Господе. Почитаем. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Ну вот видите, как много замечательных эпитетов здесь употребляет апостол Павел. Он очень любит филиппийскую церковь. Эта церковь постоянно заботилась о нем. Филиппы, напоминаю вам, были населены преимущественно римским населением, латинянами, вот, римскими ветеранами, чаще всего вот, отставниками из войск имперских, ну и их потомками. Надо сказать, что римляне выгодно отличались от природных греков в этом плане, в плане своей щедрости. И апостола Павла они не только любили, но и постоянно помогали ему, чего Павел иногда тщетно ожидал от других церквей. Так вот, Павел отвечает им взаимной любовью, хотя, конечно, нельзя сказать, что Павел не любил и других своих чад, если даже они и не были столь щедры, как филиппийцы. Вот он здесь называет филиппийцев и возлюбленными, и вожделенными, и радостью, и венцом. Ну и дальше обращается уже конкретно к неким женщинам, христианкам в Филиппах, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Перевод немножечко нелепый, что значит «тоже». Очевидно, существовали вот эти две женщины-христианки, Еводия одну звали, другую Синтихия, которые, ну, если не ссорились, то во всяком случае косо глядели друг на друга, спорили о чем-то. Слухи об этом дошли через посыльного из Филипп к апостолу Павлу, и Павел говорит им: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию быть единомысленными в Господе», то есть не ссориться, а поступать и думать согласно Господу одинаково. Дальше, 3 стих, тоже немножко странно переведен у нас. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Ну, книга жизни – это такое метафорическое обозначение того факта, что христиане возлюблены Господом и уже, так сказать, предварительно спасены. раз им дано это гражданство на небесах. А на небесах существует некая книга учета, метрическая книга, где вот записаны люди, ожидающие вечной жизни. Итак, ей, прошу я тебя, искренний сотрудник. Что это за ей и что это за искренний сотрудник? Перевод немножко неудачный. Словечко «ей», это славянское слово, означает просто восклицание, или вот мы бы сказали «ну вот», или «да», «да, прошу я тебя, искренний сотрудник». Словечко «сотрудник» здесь написано с маленькой буквы, а вообще-то по-гречески «сизигос», собственно, это имя мужское. Что это за «сизик», мы не знаем. Но слово «сизигос» обозначает «супруг», здесь переведено у нас «сотрудник», но это же слово было и именем собственным. Вы знаете, что почти все греческие имена что-то да означают. Вот у нас, у русских, ведь много греческих имен. Там Николай – это победитель народов, там какой-нибудь Дмитрий, посвященный богине Деметре и так далее. В календаре, в списке имен мужских и женских, каждый из нас может найти перевод значения своего имени. Так вот, здесь у нас то, что переведено «сотрудник», это греческое имя «сизик». «Вот, прошу я тебя, дорогой мой сизик, помогай им, подвязавшимся в благовествование», то есть тем, этим женщинам, которые трудились в Евангелии, в миссии, да, трудились вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Ну и дальше Павел призывает к радости. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Это слово «радуйтесь», «радость» очень часто повторяется в этом послании к филиппийцам, почему это послание иногда и называют посланием радости. Ну, вообще говоря, «радуйтесь», «херете», по-гречески означает просто «приветствие», но в то же время это приветствие имеет вот смысл радости. Радости, радуйтесь, радуйся. Это типично греческое приветствие. Вот мы говорим «здравствуй», да, то есть «будь здоров», желаем друг другу здравия, здоровья. А вот греки желали друг другу радости. 5 стих. «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». Видите, в те времена, в самые ранние времена существования христианской церкви, апостол Павел и все христиане ожидали очень скорого второго пришествия Христова. Но мы знаем, что история рассудила несколько иначе, потому что вся история находится в ведении Бога, а времена и сроки известны только Ему одному. И церковь, конечно, через некоторое время уже несколько поменяла свою точку зрения на близкое Христово пришествие, в чисто историческом плане. Но тогда первые христиане были полны возбуждения, энтузиазма именно по поводу скорого Христова пришествия. Это не вызывало у них паники, как у современных христиан некоторых, которые угрожают этим скорым Христовым пришествием. Нет, здесь Павел, наоборот, говорит, что надо радоваться и призывает к этому христиан. Если уж вы думаете, что Христос близко, так надо радоваться. Это же не сатана близко, а Христос. Ну и далее. 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Я думаю, что здесь все понятно. То есть Бог в результате нашего постоянного обращения к Нему в молитве, всеми нашими чувствами, сохранит во Христе Иисусе наши сердца, то есть нашу внутреннюю жизнь, наши души и наши помышления, то есть вот все состояние нашего, так сказать, внутреннего существа вместе с умом, с движениями сердца, с чувствами. 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляете. Ну вот Павел перечисляет целую серию таких целей наших помышлений, которые составляют истинное человеческое благо и достоинство. «Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира да будет с вами». Ну и далее. 4 глава с 10 по 20 стих. Павел благодарит филиппийцев за ту помощь, которую они ему прислали через своего согражданина Епафраса. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Ну вот там по-гречески в этом стихе 10, 4 главы стоит метафорическое, но погода была плохая, зимняя, да, вот ветры дули холодные в таком смысле. Мы не знаем, имел ли Павел в виду действительно какую-то плохую погоду, которая мешала отплытию судов из Филипп в то место, где Павел находился в узах, в заключении, ведь он из тюрьмы пишет к ним из заключения. Либо Павел говорит просто чисто метафорически, что какие-то непредвиденные, неблагоприятные обстоятельства помешали филиппийцам послать ему своевременно посылку. 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Вот прекрасное, конечно, увещание. Увещание к скромности. Надо быть довольным тем, что у нас есть. И Павел объясняет это дальше. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Ну вот, видите, как замечательно. Апостол Павел не говорит, что я стремлюсь к нищете, к недостатку. Нет, он говорит, что если так случается, если Господь попускает мне быть бедным, голодным, разутым, раздетым, ничтожным, ну что ж, я терпеливо сношу это, я умею это делать. С другой стороны, если Господь посылает нам здоровье, силу, красоту, богатство, то мы должны только радоваться этому и уметь пользоваться этим, уметь пользоваться в Господе, потому что некоторые не ценят свое богатство, либо жадно копят его, либо наоборот расточают бессмысленно. Ну вот надо употреблять все те таланты, которые нам дает Бог, а ведь богатство – это тоже тот талант, который нам дает Бог. Его не надо зарывать в землю и не надо расточать, надо использовать и умножать его, умножать во Христе. И вот дальше Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот какая уверенность у него в Господе. 14 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Ну, скорбью здесь апостол Павел называет свое заключение в темницу. По-видимому, это было в Ефесе. Они приняли участие в его скорби, помогли ему посылкой, письмами добрыми, которые они переслали к нему через своего члена своей церкви. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Ну вот это подаяние и принятие – это бухгалтерские такие выражения, слова из бухгалтерского лексикона и означают приход, расход. Павел очень часто употребляет метафорические слова из разных сфер человеческой жизни, и из спорта, и из театра, и вот видите, из бухгалтерии. Ну, что имеет в виду здесь апостол Павел? Что ни одна из церквей не принимала участия в обмене. Он им духовное, они ему материальное. Я уже говорил вам, что те греческие церкви, например, в Коринфе, которые основал апостол Павел, далеко не так уж заботились об апостоле, как вот эта церковь, состоявшая из бывших римских граждан, вернее, населения Рима, а теперь, они теперь оставались гражданами Рима. Вообще Филипп, несмотря на то, что это город в Македонии, он был населен римлянами. Вот они-то и были очень щедры к апостолу Павлу. И дальше 16 стих Павел поясняет. «Это вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Ну, то есть плод этот, плод Евангелия, человеческая щедрость во Христе, она каждому человеку идет на пользу. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, как жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки. Аминь». Ну вот, собственно, кончилась основная часть послания этой молитвой благодарения. Благодарение и филиппийцам, и благодарение Богу за филиппийцев. Так называемый эсхатокол, или концовка послания, у Павла всегда состоит из приветствий и, собственно, ручной подписи, где Павел дает христианам свое благословение. Это 21 по 23 стих 4 главы. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе». Все христиане в ранней церкви именовались святыми. Что значит святой? Поясню. Святой – предмет или существо какое-нибудь живое, например, человек. Святым называется то существо, тот предмет, тот человек, который посвящен Богу, как бы уже изъят из законов этого мира, относящийся к Богу. Христиане посвящены Богу в крещении, поэтому все христиане – святые люди. Понятие «святой» в Древней Церкви не имело того нравственного, чисто нравственного смысла, который оно имеет сейчас. Сейчас мы святыми людьми называем людей, которых Церковь признает святыми, то есть образцами для веры и поведения, и жизни. Ну, а в древности святыми называли вообще всех христиан. Итак, приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мной братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Об этом Кесаревом доме мы с вами уже говорили. Кесарев дом – это помещение, в котором располагалась городская администрация провинциальная, и там же располагалось место заключения, то есть тюрьма для тех людей, которые подверглись аресту по римскому закону для совершения римского судопроизводства. И заключительное благословение – благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. И переписчики наших рукописей прибавляли к этому еще «Аминь». Вот сегодня мы с вами до конца разобрали замечательное и простое, в общем, послание к филиппийцам. Напомню, что самый трудный кусочек, который мы разбирали с вами в прошлый раз в этом послании, это так называемый гимн Иисусу Христу, 2 глава с 6 по 11 стих. Почему мы так подробно остановились там на буквально каждом слове этого гимна замечательного с вероучительной богословской точки зрения. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь на этом и желаю вам, как и апостол Павел, благодати Господа нашего Иисуса Христа. До свидания, до нашей следующей встречи в эфире.